Глава 4. Операция «Подлетный лов». В Москве было тепло, и по мостовым бежали ручьи. А прибыли в Шатуру, будто уехали не на 120 километров, а на 2 недели назад, когда весной еще и не пахло. На улицах городка еще кое-где серели сугробы, а окрестные поля и вовсе были белыми. Так что обосновались в городделе госбезопасности, который занимал 2 комнаты в местном отделении милиции. Место было удобное, окна выходили аккурат на станцию, куда должен был прибыть гауптман Решке. Октябрьский, развалясь в кресле, болтал ногой в белой бурке, курил папиросы, по телефону разговаривал благодушно и, пожалуй, даже лениво. Никакого напряжения в старшем майоре не ощущалось. Зато Егор сидел как на иголках и поминутно наливал себе воды из графина. Пока ехали в радиоофицированной машине, Егор про такие слышал, но своими глазами видел впервые, начальника спецгруппы все время вызывала НН, служба наружного наблюдения, докладывала. В 18:50 Решки вышел из посольства, петляет, пытается уйти от слежки, дали ему оторваться от 2 обычных хвостов, но сегодня его ведут еще 8 дополнительных. В 19:15 Гауптман встретился на Казанском вокзале с 2 мужчинами, оба одеты в брезентовые плащи с капюшонами, меховые сапоги, за плечами по большому рюкзаку, в руках рыболовные снасти. Один опознан сразу, Леонгард Штальберг, сотрудник представительства Farben Industry, проходит по разработкам как агент германских спецслужб. Второго устанавливают. Штальберг достал из рюкзака еще 1 плащ. Отдал Решке. Сели на шатурский поезд. В 19:20 отбыли. В электричке решено наблюдение не вести. В вагоне мало народу. Но с каждой станции старшему майору радировали. А потом, когда Октябрьский обосновался в городделе, звонили по телефону. Автомобильная радиосвязь за пределами Москвы все-таки работала неважно. С перебоями. В 20:20 из картотеки 3-го отдела сообщили, что 3-й рыболов установлен. Это некий Гуго фон Лауниц, инженер из московской конторы Люфтганзы. «Любопытно», — сказал на это Октябрьский. «Такой по нашему ведомству не проходил, значит, до сих пор считался чистеньким». В комнате неотлучно находился начальник городдела лейтенант Головастый. Фамилия звучала как прозвище. Не потому, что лейтенант выглядел большим умником, а потому, что голова у него и в самом деле была здоровенная, с оттопыренными красными ушами. Шатурец нервничал, боялся ударить лицом в грязь перед высоким столичным начальством. Святое озеро, оно большое, площадь 312 гектаров, береговая линия около 9500 метров, сыпал он цифрами, демонстрируя профкомпетентность. С 2 сторон к воде подходит лесной массив, опять же торфяные болота, они, правда, еще не оттаяли. Я вот тут на карте, товарищ начальник, места пометил, куда удобнее выброс производить. «Отстань, Головастиков!» — отмахнулся старший майор, который все время перевирал фамилию лейтенанта. «Они нас сами отведут куда надо. Сходи лучше проверь, как там группа захвата». Егор группы не видел, знал только, что прибыла она около 9 и скрытно расположилась в каком-то пакгаузе. К Октябрьскому с докладом явился командир, подтянутый парень с подкрученными усиками по званию младший лейтенант госбезопасности. Фамилию Егор не разобрал и про себя окрестил командира поручиком. Октябрьский спросил только: «Сапера не забыли?» «Ну-ну, ступайте. Действовать согласно инструкции». «Зачем ему, интересно, сапер?» С вопросами Егор не лез, только смотрел и слушал. Экипировали его на Лубянке так. Ватник, резиновые сапоги поверх шерстяных носков, ушанка. Все в пору, движений не стесняет. Еще дали тонкую, но исключительно теплую фуфайку. «Надевай, надевай!» – велел Октябрьский. «Неизвестно, сколько будем в снегу топтаться, а ночной прогноз на Шатуру -2». Сам начальник был одет элегантно. Дубленая куртка со шнурами, щегольские бурки, меховое кеппи с козырьком. Прямо иностранец. В 22:28 позвонили с соседней станции Шатур-Торф. «Встречайте гостей, через 3 минуты будут у вас». Егор глотнул воды в последний раз, вскочил, стал застегиваться. «Едет, едет, едет к ней». «Едет к Любушке своей», — пропел Октябрьский приятным баритоном. Настроение у него улучшалось с каждой минутой. «Вот она, настоящая жизнь», — потянулся он. «Ну-ка, Дорин, погаси свет и отодвинь шторы. Будем кино смотреть. Немое». Дорин уже знал, что все сходящие из поезда проходят через площадь мимо окон отделения. Головастый распорядился отремонтировать 1 уличный фонарь, в остальных поставить лампы поярче, так что освещение было подходящее, маленькая площадь просматривалась как на ладони. На случай, если немцы вздумают спрыгнуть с перрона и идти через пути, на той стороне дежурили сотрудники, дадут знать. Раздался шум приближающегося поезда. «Товарищ старший майор, может, все-таки выдадите оружие?» — спросил Егор. «Твое оружие — апперкот, да и то исключительно по команде». «Ага, вот они, голубчики, прибыли». Через площадь в негустой толпе шли 3 мужчин в широких плащах. У 2 на плечах удочки и сачки, у 3 коловорот, для подлёдного лова. Егор так и прилип к стеклу, стараясь разглядеть шпионов получше. Три фашиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой, промурлыкал старший майор. Долговязые решки, очкастый Штальберг. Методом исключения устанавливаем, что носатый — это фон Лауниц. Хорошее у него лицо, слабое. Вот с ним и поработаем. Последнее было сказано в полголоса про себя. Стук в дверь. Вернулся головастый. «Все нормально, товарищ начальник. У группы готовность номер один. Цепочка оповещена по всему периметру, как говорится, но пасаран». «Ну что ж, веди нас, доблестный идальго», — сказал ему Октябрьский, надевая кепи. «Ночной зефир струит эфир, шумит, поет гвидол квивир». Егор впервые участвовал в настоящей оперативной слежке. И была она странная, совсем не такая, как учили в Шоне. Они со старшим майором просто шли сначала по улице, потом через поле по утоптанной снежной дорожке, не маскировались, не прятались, визуального контакта с объектом не имели, вел немцев кто-то другой, кого Дорин и не видел, лишь точечные световые сигналы из темноты. По этим коротким вспышкам они трое, Егор, Октябрьский, Головастый, двигались, а сзади бесшумно скользили тени в грязно-серых маск-халатах. Группа поручика. После полей начался лес, довольно густой. Километров 5 прошли, не меньше. Над головой светилась полоса неба, там плавала луна, подмигивали звезды, поднялся ветер холодный. «Понял я, товарищ начальник, это они на просеку метят», — сказал Головастый. «Ее под линию электропередач прорубили. Удобное место для сброса. Я его сразу на карте пометил, честное слово. Просека широкая, 70 метров. По краям ельник, развести костры не видно, а главное, прямо в озеро упирается. Лед еще крепкий, в принципе, может и самолет выдержать, если небольшой». «Ага, так он тебе и сядет. Держи карман шире», — Октябрьский задрал голову. «Не повезло Гауптману. Ночь лунная, зато летчик будет доволен, и парашютисту легче, если, конечно, груз — это человек». Огонек впереди мигнул 2 раза, потом еще 2. «Остановились. Ну-ка, теперь осторожно». Старший майор отшвырнул папиросу, пригнулся и двинулся вперед мягко, плавно, так что и снег не хрустел. Егор с лейтенантом последовали примеру начальника. Сзади бесшумными прыжками догонял поручик. Лес впереди посветлел, за елями открылось голое пространство, справа расширявшееся и сливавшееся с белесым небом. Очевидно, там было озеро. На снегу отчетливо выделялись 3 фигуры. Доносился звук тихих голосов. Вспыхнула спичка, звякнула крышка термоса. «Что это они хворост не раскладывают?» — прошептал Головастый. «А костры? Ложись!» — приказал Октябрьский. «Представьте себе, что мы в Гагре, на пляже. Дорин справа от меня, Головачев слева. Под Яблонский ты сзади». «Вот как, оказывается, звали поручика. Не под Яблонский, а под Яблонский», — обидчиво поправил он. «Сколько раз говорить, товарищ старший майор?» «Ну, извини», — хмыкнул Октябрьский. Бойцы группы захвата залегли в 10 шагах густой цепочкой. Ни звука, ни разговоров, слились со снегом, и как нет их. Полежали так с полчаса. От земли пробирало холодом, даже сквозь ватник и теплую фуфайку. Потом поручик шепнул: «Летит!» Через несколько секунд Егор тоже услышал ровный, медленно приближающийся гуд. А еще 30 минут спустя уверенно сказал: «Дуглас, DC-3, транспортно-пассажирский, 2-моторный. Мы их тоже выпускаем по лицензии. У нас он PS-84 называется, идет где-то на 3000 метров. Скорость, по-моему, немного за 200, крейсерская». Поручик уважительно на него покосился. «Хорошо иметь рядом специалиста», — похвалил Октябрьский. «Ишь ты, конспираторы, даже о марке самолета позаботились. Обычно для сброса они обходятся юнкерсами. В Абвери-2 на базе группы Т имеются иностранные самолеты всех марок. Но зазря их не гоняют, только в особых случаях. Значит, груз действительно особой важности». Немцы на просеке засуетились, встали в линию 30 метров друг от друга. Октябрьский заметил: «Понятно, почему костров нет. Фонарями сигналить будут. Оно проще, и следов не останется». И точно над головами агентов вспыхнули 3 ярких пятна. То загорятся, то погаснут. «Пора, товарищ начальник», — выдохнул Головастый. «Не пора. Пусть сначала груз сбросят. Не понравится летчику что-нибудь, улетит, а мы зря дров наломаем». Старший майор приказал поручику: «По 3 бойца на каждого. 2 берут, 3-й подхватывает фонарь и держит, помигивая. Только не вспугните». «Ничего», — спокойно ответил тот. «Они сейчас вверх смотрят, и слух нацелен не на периферию, а на звук мотора». Под Яблонский уполз в темноту, а старший майор достал из-под куртки необычного вида бинокль и стал смотреть в небо. «Это ночного видения, да?» — шепнул Егор. «Да, причем с дальномером. Все правильно, высота 300. «Молодцом, товарищ военлет. Пошел на второй круг, замедлил ход. Сейчас сбросит». «Есть!» Парашют раскрылся. «Это человек. Дорин, сколько времени он будет спускаться?» «С 3000. Если б не ветер, то 10 минут, а с ветром...» Он прикинул скорость 5 метров в секунду плюс-минус. «Минут 13.